«Анатомия заблуждений» или истории, которых могло не быть.
Здравствуйте! В студии Светлана Гинтер. Каждый вторник в 13:30 обсуждаем ситуации, в которых люди совершают те или иные ошибки. Разобраться, что было сделано не так и как следовало поступить, нам помогают эксперты. Тема сегодняшней программы – безрассудный риск, а конкретно – попытки выйти на недостаточно прочный лед водоемов. Чем опасны такие поступки и как удержать своих детей от подобного риска? Поговорим сегодня. Своим горьким детским опытом делится рижанин Мартин Шлутерс, который 27 лет назад лишился друга из-за детской шалости. А ценные советы, как себя уберечь, даст эксперт пожарно-спасательной службы Дмитрий Новиков.
Самая главная ошибка – это, скорее всего, то, что эти два мальчика вышли на лед.
Я помню, я ему сказал: «Ломай лед».
Ну, естественно, у меня чувство вины насчет этого всего есть. До сих пор я это все помню и никогда не забывал.
Навалиться грудью на лед и, помогая себе ногами и руками, пытаться выбраться на лед.
И все. Он понял в одно мгновение, что все рухнуло, все.
Его тело всплыло в порту.
Первым делом мы призываем вас позвонить, а потом помогать, спасать, снимать. Это уже останется на вашей совести.
Для кого-то утонувшие дети – просто голые цифры статистики. А для близких – большое горе. Рижанин Мартинш до сих пор не может забыть события декабря 95 года, когда обычная прогулка для двух друзей окончилась трагедией.
Что же произошло?
Друзья выбежали на хрупкий лед Даугавы, и он проломился. Провалились оба. Мартинш спасся, а его друг Зедуниш Шульц погиб. Мальчикам тогда было 10 и 11 лет.
Там, где я проживал, в Кингараксе, там, получается, напротив есть Катлакаунс. Там очень красивые горы. И туда с Кингаракса множество детей с родителями без. Они брали санки, лыжи и ходили туда кататься. Там такой как муравейник. Там, если солнце, весь день все вот в одних таких тропах, натоптанных дорожках. И там лед толстый такой, под 40, под 50. Это же глубоко вниз уходит. И исходя из того, что ты все время идешь туда-обратно и чувствуешь, что все нормально, как по асфальту, ты не можешь задуматься, что в каком-то другом месте вдруг каким-то злосчастным образом льда не будет. Или он будет тонкий, сантиметр, два, три.
Мартинш помнит те события 27-летней давности отчетливо, но фрагментами.
Решили на телевизионную башню подняться, посмотреть на лифте, панорамный вид глянуть.
Туда мы приехали на трамвае, прошли через этот островной мост.
Посмотрели панораму, пообщались, спустились вниз.
А обратно уже решили просто скоротить путь. Исходя из того, что все время гуляли, все было нормально. Январь, мороз.
В этом месте переходили, и лед он был как одеяло. Так поддавался такому резонансу. А мы как молодые, 9-10 лет, не помню. Знаешь, сам себе на уме, как 90-е года. Ну и все, и вот просто пошли. Как шли, вот почувствовали, что он совсем мягкий, повернулись, решили пойти обратно. И вот как пошли, так прямо и сразу провалились. У него были джинсы. И такие сапоги тяжелые, наверное, и кожаная куртка. А у меня как будто комбинезон такой воздушный. Я, в принципе, как поплывок какое-то время смог находиться как будто с жилетом спасательным так на воде. И мне, наверное, стало поэтому легче просто как-то карабкаться по этому льду.
Я помню, я ему сказал: «Ломай лед». Вот и как пробовали ломать. И я как-то вижу, что он поменьше его ломал, я как-то побольше. И вот в один момент мне удалось выбраться. Как-то вот так на спину так опрокинулся, вставал, его уже не было, получается. Ну, это вот один момент. Это все вот так хаотично.
Посмотрел, что его уже нету, что вся эта лунка, куски льда. Я не помню, я, наверное, плакать начал от волнения, от всего этого, что произошло. Я просто прямо побежал сразу, насколько быстро мог, обратно в телебашню. В вестибюле там был, видимо, охранник какой-то. Он сразу, ну, отреагировал, потому что я с такими воплями, криками как-то зашел. Буквально там, не знаю, за долю секунды какую-то веревку схватил на плечо. Что-то там еще, по-моему, топор, может, взял. И просто побежал туда вот.
Помнит, как его привели в участок полиции на Гоголя, как он давал показания участковому и даже интервью «Криминал-информу».
те ощущения. Наверное, помню, что я отчетливо сказал, как меня зовут, что я выжил, что, получается, он утонул. Может быть, как-то меня недопоняли, и, как бы, получается, позвонили моим родителям, сказали, что я погиб, и его родителям, что, ну, он погиб, как бы. И они сразу же, ну, мигом же созвонились, сразу же взяли такси. В тот момент они оба зашли, получается, его отец и мой отец. И когда они видели, что, ну, кто сам сидит и кто не сидит, мой отец заплакал, а его отец, он даже не знает, как он так зашел, так он так застыл, и все. Он понял в одно мгновение, что все рухнуло, все. Ну, естественно, у меня чувство вины насчет этого всего есть. До сих пор я это все помню и никогда не забывал. По крайней мере, после этого я определенно начал понимать серьезность разных ситуаций, лед, условия безопасности.
Память о приятеле не отпускает его мысли до сих пор. Говорит, что многое отдал бы, чтобы вернуть друга. Если бы только можно было прокрутить события назад и не выходить в тот день на хрупкий лед Даугавы. Друга Мартинша тогда сразу не нашли. Только весной в районе Рижского пассажирского порта.
Прошла эта зима, это была весна, какой-то апрель или май. И
его тело всплыло в порту. Там, где таллинки останавливаются все эти. Так где-то там, в том районе, возле Вантово поближе. Ощущение такое тяжелое, такое тяжкое.
Уже будучи взрослым отцом семейства, Мартинш учит сына не повторять его роковую ошибку, не выходить на лед в сомнительных местах. Своим участием в анатомии заблуждений он захотел предостеречь и других.
Какие последствия?
Сообщение об утонувших детях Мартинш до сих пор не может слушать без волнения.
Просто это часть меня, которая всегда во мне останется, как вспоминание. У меня самого сын, но он еще маленький, ему сейчас 7 лет. В какой-то момент я ему покажу материал, который мы до этого снимали, и расскажу. Я ему уже сейчас тоже рассказываю. В этом году, насколько мне известно, один точно утонул. Возле Венспилса ребенок, где двое игрались, тоже такой, по-моему, возраст, что-то 9-10. Мать одного успела схватить, второго унесло течением. И этот материал, смотрел, я ему показал. И рассказал, что, говорю, вот так и так, ходить нельзя. Кому-то, может быть, не хватает подсказок, какого-то, может быть, чужого опыта. Ладно, сейчас еще интернет, изобилие информации, видеоматериалов. А в то время это был такой бардаковый период. Во-первых, информация же не была так доступна. Сейчас у нас Google, много что можно узнать. А тогда не было таких телефонов. Все гуляли, у всех день состоял из прогулок, из горок, из лыж всяких там, санок, потолкаться, побегать, спрятки поиграть, казаки-разбойники.
Комментарий эксперта.
В чем главная ошибка подростков, комментирует начальник пожарно-спасательной службы Олайне Дмитрий Новиков.
Самая главная ошибка – это, скорее всего, то, что эти два мальчика вышли на лед, не удостоверившись в его толщине.
А есть ли где-то такая информация, где можно выходить на лед, а где нет, например, вот в той же Даугаве, насколько этот лед крепок?
В любом самоуправлении на их сайтах указана толщина льда и где можно выходить на лед. Но в Рижском самоуправлении этим занимается полиция самоуправления, и они делают замеры льда, и если они разрешили, то они даже контролируют места, людей, могут они находиться там, не могут они находиться. Сколько на моей практике известно, что они даже делают рейды, катаются вдоль речек и следят за тем, чтобы люди не выходили на лед. Территория Риги большая, даже сама речка Даугава очень огромная, и за всем уследить фактически невозможно, но они это делают.
Уже в этом сезоне были тревожные сообщения о выходе детей на лед.
Советы эксперта.
Что делать, если провалился?
Во-первых, сохранять спокойствие. Как можно выше держать голову над водой. Попробовать успокоить дыхание. Потому что, когда вы провалились под лед, в холодную воду, дыхание у вас будет учащенное и довольно-таки трудно дышать. Пытаемся дышать спокойнее и глубоко. Если вы видите людей, Даугу, променад, там обычно гуляют люди, можно просить о помощи. В любом случае, если человек провалится, он будет ногами и руками болтыхаться, да, и это привлечет внимание. Но не забываем то, что люди у нас сейчас, которые гуляют или что они могут быть в наушниках, и не всегда они будут обращать внимание на какие-то посторонние шумы. Единственное, можно кричать и звать на помощь. Специальных сигналов для этого нет. Только голос, голос, голос.
Анатомия заблуждений. И истории, которых могло не быть.
Если мы попытаемся выбраться сами, то нам надо развернуться лицом к месту, откуда мы заходили. Если на нас есть сумка, либо вещи, которые нам мешают, попытаться избавиться от этого. Потом из проруби как можно с большей площади груди навалиться на лед. Именно в то место, откуда мы пришли, потому что там мы уже прошли, он будет довольно-таки толстый лед. И помогая себе ногами и руками пытаться выбраться на лед.
Но если у него еще какая-то тяжелая одежда, там кожаная куртка или шуба.
И он в более толстой одежде, в синтепоне, в коже и во всем остальном, может быть. Нам важны секунды, минуты, которые мы находимся в воде, потому что все-таки вода холодная. И поэтому в воде снять одежду, это будет практически нереально. Это потерянное время, это обморожение. От сумки легко избавиться. Но одежду снять, это будет практически невозможно. Очень-очень опасно, потому что мы теряем драгоценное время. Когда мы выбрались на лед, ни в коем случае не вставать на ноги. Обязательно надо передвигаться на животе из-за того, что мы как бы большую площадь тела давим на лед, и это больше шансов на выбраться и еще раз не провалиться. Когда мы выбрались до берега, ни в коем случае не сидеть. Надо встать и двигаться. Либо просить помощь. Если рядом живем, то идти домой согреваться. Но ни в коем случае не сесть, не плакать. Не дай бог, еще можно будет получить обморожение конечностей или замерзнуть. Встали, пошли, ищем помощь. Либо скорую помощь, либо идем к дому, чтобы согреться. Человек будет напуган, он будет думать о том, что, допустим, если это дети, он будет себя винить. Он испугается, но все равно помощь просить надо.
Если вы стали очевидцем несчастного случая, первым делом набираем 112, а дальше по ситуации.
Если мы видим, что человек тонет, во-первых, мы должны позвонить в пожарную охрану и сообщить, что такое происшествие. Уже, возможно, даже такая болезнь, когда люди, живя в социальных сетях, при виде беды, и не только когда человек тонет, а в общем, аварии, пожары и все остальное, они начинают первым делом снимать. Мы, как пожарная охрана, призываем первым делом позвонить, а потом помогать, спасать, снимать. Это уже останется на вашей совести. После вашего звонка, даже если вы пытаетесь человеку помочь, мы уже в дороге. Время нашего прибытия сокращается. Что вы можете сделать? Если это недалеко от берега, можно подать руку, если провалился маленький, но ни в коем случае не идти пешком. Ложимся на живот и ползем. Можем подать руку. Конечно, это опасно, потому что мы приближаемся к месту пролома, и есть шанс самим тоже провалиться. Поэтому можем использовать подручные средства, что мы можем найти вдоль всей нашей речки, озер. Это палки. Если валяется 5-литровая пустая бутылка пластмассовая, она как поплавок, мы можем кинуть. Если есть машина, можно кинуть буксировочный трос. Все то, что мы можем подать человеку, чтобы его удержать на воде. То же самое выйти на берег, взять куст, сломать палку, взять, подползти и дать своему брату по несчастью, чтобы только его удержать на воде. Я не говорю уже о том, чтобы его вытаскивать. Да, конечно, если собралось 3 крепких мужчины и хотят помочь, они смогут это сделать. Но если ты один, или это когда женщина, да, она не сможет вытащить. Главное – удержать на воде до приезда пожарных.
Что бы вы посоветовали, чтобы привести человека в норму после такого счастливого освобождения из проруби?
Это, конечно, горячий чай, одеяло укутаться, либо принять теплую ванну. Потому что если человек промерз, сами понимаете, что в горячей воде ему будет не очень комфортно. А в теплой потихонечку отогреваться. Никакого алкоголя, только теплый чай, теплая одежда, ну и теплая ванна.
Учителям и родителям стоит чаще рассказывать детям о последствиях таких прогулок по льду сомнительной толщины и не уставать предупреждать.
Спасли по всей Латвии 5 человек, 2 утонули, и 5 раз мы уже выезжали на случаи, где дети находились на льду. Проблема с детьми та, что они ходят по льду, как они только слышат вой сирен пожарной охраны либо полиции и самоуправления, они просто убегают. Мы приезжаем на место, и там уже никого нет. В основном дети, когда возвращаются после школы, их лед манит, и они ползают по нему, разрешено, не разрешено. Маленький человечек никак не может померить толщину льда и понять, прочный он или непрочный.
Важно помнить, что даже если толщина льда в реках и озерах достаточно велика, даже в сильные морозы в водоемах есть коварные места, где лед почти не замерзает или очень тонкий.
Места, где сбрасываются сточные воды, в Даугаве есть, да, когда с дорог, мосты, там тоже сбрасывается с мостов вода. Дороги обрабатываются солью, и когда эта вода с солью течет под мост, в тех местах лед размывается. Места, где встречаются две речки, там довольно-таки получается бурное течение, и лед там, как правило, очень тонкий. Также в камышах, камыш – это органика, которая гниет и при гниении выделяет тепло. Речки, как Гауя, это довольно-таки бурные речки с перекатами, очень тонкий лед, и находиться очень опасно. Ну и, конечно, уже по весне это места вдоль берега, когда земля начинает нагреваться, лед начинает отходить от берега. Обычно детям это интересно. Ногой постучать по льду, пробью, не пробью. Тоже опасные места. Мы смотрим на кусок льда, на глыбу льда. Нам кажется, ого, какая она большая, и можно на нее встать и куда-то проплыть. Но не факт, что она удержит, и удержит ли она вообще, и не перевернется ли она, как айсберг. Это ни в коем случае делать нельзя, категорически нельзя. Даже если мы их ловим, и есть полиция самоуправления, нарушителей, так назовем их, передаем в полицию.
Анатомия заблуждений или истории, которых могло не быть.
С вами была Светлана Гинтер. Слушайте нас каждый вторник в 13:30.